Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Память смертная.
Вам, дорогие братья и сестры, у микрофона Елена Смирнова. Мы вновь встречаемся со священником, которого вы все очень просили опять пригласить. Ну вот получилось так, что я сама приглашена в Петербург, и вот здесь встретилась с этим батюшкой, который так лег вам на душу. Это священник Михаил Преображенский, настоятель, князь Владимирской церкви на Овцинском кладбище Выборгской епархии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Да, церковь наша кладбищенская, и туда народ часто приходит в связи с тем, что у них кто-то умер, и они приезжают на кладбище своего усопшего похоронить. Ну и поскольку церковь находится на краю кладбища, то часто просят отпеть своих усопших. Это удобное время и место для того, чтобы с людьми поговорить о вере Христовой, о жизни, о смерти, о нашем восприятии окружающего мира и о тех проблемах, которые возникают у человека и в течение жизни, и в связи с кончиной. Потому что, когда люди приходят безутешные и прощаются со своим усопшим родственником, то они часто не понимают того, что среди всех присутствующих самым несчастным человеком является именно усопшее лицо. Что он как раз сейчас нуждается во внимании и в помощи. А вовсе не они, бедняжки несчастные, которые остались сиротками и сейчас себе жалеют. Поэтому обычно разговор с этими людьми я начинаю с того, что говорю им, что мы с вами сейчас собрались для того, чтобы оказать помощь, причем скорую помощь, вашему усопшему родственнику. И объясняю им, что вот вы сейчас воспринимаете окружающий мир своими 5 чувствами простыми. И вы связаны вот с этой материальной реальностью, зрением, слухом, обонянием, осязанием, вкусом. И у вас реальность этого мира, она воспринимается именно теми чувствами, которые позволяют в этом мире избегать всяких опасностей, не натыкаться на предметы, не обжигаться, в общем, избегать тех вещей в мире, которые могут привести нас к смерти. Но мы живем в этом мире не только материальном, а с нами взаимодействует и мир духовный, потому что человек – это существо, которое принадлежит одновременно двум мирам – и материальному, и духовному. Потому что мы от ангелов отличаемся именно тем, что кроме своей души, которая живет благодатью Святого Духа у ангелов, мы имеем еще и одушевленное тело, которое позволяет нашей душе иметь самодвижение некоторое и свободу действий в этом мире даже тогда, когда душа лишена божественной благодати. Когда человек от Бога отвернулся, он может испытать, каково быть без Бога и каково быть с Богом, почувствовать разницу. И люди наталкиваются на то, что над их одушевленной природой телесной часто осуществляется внешний контроль. То есть мы когда это чувствуем? Когда нам, вот, например, смешинка в рот попала, мы начинаем вдруг в самый неподходящий момент, во время каких-то серьезных церемоний, мероприятий, вдруг начинаем чувствовать такое свербление внутри, что прямо вот не удержаться, и человек в самый неподходящий момент начинает хихикать, хохотать, иногда прыскает, и вот взрывается смехом. Почему? Как? От чего это происходит? Главное, что часто человек хохочет до упада, и после этого чувствует полный упадок сил, как будто из него душу вымыли. Точно так же бывает, когда человек выходит из себя по поводу какого-то раздражающего явления или события, кипятится внутри себя и опять же доводит себя до полного истощения сил. Куда же силы-то деваются? Вот их забирают у нас духовные паразиты, падшие ангелы, духи злобы поднебесной, которые находятся с нами в резонансе, их колебания души, их настроение, звук их существования – он сочетается и совпадает с людьми, которые находятся в богопротивном состоянии. Когда мы отворачиваемся от Бога и предаемся похоти плоти, похоти очес, своей гордости житейской. И они в нас, эти чувства, эти влечения подогревают, используя те же самые силы, которые они получили, когда мы сами выходили из себя и выводили из себя окружающих. И получается, что в течение жизни человек обрастает этими духовными паразитами, они постоянно возле него вьются, постоянно его сбивают с толку, все время внушают в душу помыслы, обиды, всевозможные шуточки неподобные, ассоциации всевозможные, которые приводят человека так или иначе к исступлению, когда человек выходит из равновесного состояния и фонтанирует избытком сил, которые он получает при употреблении пищи, особенно высококалорийной пищи, из которых самое легко усвояемое – это алкоголь. И когда человек избыток алкоголя все время употребляет и эти избыточные силы из себя выбрасывает, дело доходит и до белой горячки, когда граница между духовным миром и телесным истончается, и человек начинает видеть падших ангелов, духов злобы поднебесной, чертиков ловить. То есть уже сам понимает и видит, какие силы им движут, кто им манипулирует. И вот мы с вами имеем опыт мытарств уже в этой жизни. Мытарство – это такие насильственные действия духов злобы поднебесной, которые позволяют им изъять из нас избыток наших телесных сил. И эти мытарства происходят с нами здесь, когда мы с вами, например, без молитвы, не используя те средства духовной гигиены, которые нам даны от святых отцов, скажем, плотненько поев вечером с устатку, ляжем спать и забудем при этом засыпать с молитвой. И тогда иногда нас погружают в воображаемый мир, который в себе демонстрирует нам такие явления, которые сильнее всего воздействуют на нашу душу. То ли к нам в квартиру кто-то ломится, какие-то бандиты вламываются в двери, машут битами, пытаются вас убить, и вы при этом можете с воплями проснуться от страха.
Пошевелиться невозможно.
Из черного угла выходит некий ужас, который сковывает по рукам и ногам, и сердце падает в пятки. И человек тоже, когда его напряжение нервов достигает максимума, от страха вопит и тоже открывает глаза и видит, что все в порядке. Вот кроватка, вот одеяльце, вот подушка, все хорошо. Кот мурчит, лампадка горит. Вроде как и ничего и не было. Но все-таки что-то было. Потому что человек засыпает. Да, он лег спать устал, но он уже поел. И за ночь его пища усваивается. Тело отдыхает, и к утру, казалось бы, он должен проснуться полный сил. Но после таких видений он посыпается полностью разбитый, как будто он вазы возил.
Вот, наверное, поэтому монашествующие только завтракают и обедают, да, и не ужинают, а ночью пытаются провести в бдении.
Да, это средство избежать прижизненных мытарств. Это средство избежать насильства со стороны падших ангелов. Ну и есть у нас еще одно средство, которое мы применяем даже тогда, когда мы спим. У нас есть такая русская пословица, которую часто люди неправильно воспринимают. Кажется, крестись. У нас обычно это грубо отвечают человеку, который говорит, что ему кажется, что вот так-то все происходит, или так-то надо сделать. И ему грубо отвечают, кажется, крестись, дескать, осаживают его, на свое место ставят. А на самом деле это очень полезное замечание, которое как раз помогает нам в тот момент, когда ночью на нас нападают бесовские наваждения. Когда мы находимся под мороком бесовским, то есть испытываем репетицию тех мытарств, которые нашу душу охватывают при отключении наших внешних чувств. И вот особенно это человек остро ощущает, когда к нему пристают страхи или блудные какие-то привидения, которые могут человека довести до исступления и до осквернения. Но если он в этот момент вспоминает о Господе, если он каялся в этих страстях и чувствует, что он недалек от грехопадения, он начинает просить, чтобы Господь ему помог. И в самый этот момент призывания имени Господа нашего Иисуса Христа все эти наваждения бесовские рассыпаются, как прах. Человек попадает в совершенно спокойный сон, без всяких лишних сновидений. И прекрасно отдыхает, высыпается, и утром встает свежим и непобежденным. Поэтому вот это единственное средство, которым можно помочь тем, кто находится в состоянии неспособности проснуться. Вот этот наш усопший человек, его оскудение телесных сил уже дошло до такой степени, что ему не хватает в организме сил на поддержание сердцебиения, пищеварения, дыхания. И он впадает в спячку, в некий анабиоз, который мы таким способом и понимаем, как сон. Потому что мы называем человека, который перестал дышать, усопшим. Вот он лежит, и он ничем от спящего человека не отличается. Это очень глубоко спящий человек, и часто люди не могут отличить, например, летаргический сон от клинической смерти. Мало чем отличается степенью обмена кислородного. Сердце все равно не прощупывается, но некие сокращения гладкой мускулатуры в сосудах кровеносных есть, какое-то элементарное кровообращение поддерживается достаточно для того, чтобы человек не начал распадаться. Вот в этом состоянии человек обычно при всяких органических расстройствах, которые привели его к кончине, он находится трое суток. В первые трое суток внутри тела сохраняется целостность организма, так что внутри, между органами проходят, хотя и слабые, но все-таки сигналы, которые от одного органа, переходя к другому, сигналят им, что организм еще жив. Вот это вот живое, но глубоко спящее состояние человек сохраняет первые трое суток. В конце третьих суток сил становится так мало, что обрывается общение между частями тела, и человек превращается в совокупность разобщенных между собой клеточек, которые, впадая в еще более глубокое оцепенение, экономят каждая сама за себя и стремятся как можно дольше выжить и не тратить лишних сил. И поэтому клеточки обособливаются друг от друга и экономят внутренние резервы, которые в них есть химические. Этих резервов хватает клеточкам до 9-го дня. В 9-й день общеизвестное такое происходит событие. Покойник начинает растекаться. То есть в 9-й день ресурсы внутренних клеточек настолько сильно расходуются, что падают те самые электрохимические потенциалы, которые на мембранах обеспечивают тургор, вот эту вот упругость мембран и непроницаемость для жидкостей. И вот эта вот поредевшая мембрана начинает пропускать воду изнутри. И клетки усыхают. В этот день, в конце 9-х суток, погибает 90% примерно клеток человеческого тела. При этом хранимым остается только одна часть, самая тесно связанная с душою, самая тренированная часть, самая способная переживать невзгоды и лишения. Это наше сердце. Оно способно использовать для своего поддержания жизнедеятельности те жидкости, которые вытекают из окружающих тканей. И вот в таком вот бульоне, находясь, это полуживое сердце, которое уже не функционирует, но клеточки его все еще живы, оно сохраняет остаточки своей жизнедеятельности до конца 40-х суток. И в 40-й день и эта часть тела тоже сдается.
А душа?
Пока хоть одна одушевленная клеточка в теле есть, душа с телом связи не теряет.
А почему же читаем канон на исход души уже в первый день?
Потому что полнота присутствия души в теле, она возможна только тогда, когда человек сохраняет связь с реальностью через свои телесные чувства. Когда у него телесные чувства теряются, то душа, она с телом сохраняет связь на уровне пуповины некой. Вот. Она может отлетать от тела, но она всегда с телом связана тесными связями, по которым от тела к душе поступают те силы, та энергия распада, которая получается, когда мы с вами перевариваем какую-то пищу, окисляем ее, и силы, затраченные на создание той или другой пищи Творцом, они высвобождаются, лишняя энергия при распаде, при окислении, она сообщается душе, и душа способна на этой фактически электромагнитной энергии совершать свои сознательные действия. То есть самое главное и нужное для души сознательное действие в таком состоянии – это призывание к себе помощи Божией. То есть это состояние, подобно состоянию мобильного телефона, который уже с подсевшей батарейкой начинает подавать хозяину сигналы, что у него батарейка села, и надо бы его включить в розетку. Так и тут человеческая природа должна подавать Богу сигналы о том, что силы кончаются, и что без благодати Божией дальнейшее существование души, по крайней мере, разумное какое-то восприятие мира и какие-то мысленные действия, они дальше уже без благодати Божией невозможны. Это как сигнал бедствия, который от человека должен поступать к Богу, и Господь Бог ждет от нас этого сигнала, потому что Он нам неоднократно в Евангелии намекает, что если вам не хватает Духа, а именно Духом, Святым Духом всякая душа живится, как об этом мы слышим в песнопении церковном, то этот Дух нужно просить, его надо призывать. Поэтому первая заповедь блаженства как раз и говорит о том, что блаженны нищие духом, як у тех есть Царствие Божие. Нищий человек – это тот, кто понял, что ему чего-то не хватает. А взять духа, кроме Бога, вообще негде в этой жизни, в этом мире. Поэтому, когда человек начинает, понимая, что духа ему не хватает, призывать источник духа Бога, Господа Бога, то Господь может прийти и вселиться в его душе и сообщить этой душе те силы и то знание, в каком направлении нужно действовать для того, чтобы быть Божьим. Это и есть Царствие Божие, это действие Божие по управлению нашим с вами одушевленным телесным естеством.
И очистены от всяких скверны.
И очистены от всяких скверны, и спаси Боже душу нашу. Что ж такое скверна? Это всякие чуждые духи, это ложные движения души, это те самые признаки растленного грехом человеческого естества, которые святыми отцами называются похоть плоти, похоть очес и гордость житейская. Вот это самое скверно и препятствует присутствию Духа Святаго, потому что они заставляют человека, как одушевленное телесное естество, сопротивляться воле Божьей и выполнять волю своего растленного грехом телесного естества.
Ну а как же усопший? Он же уже не утоляет свои низменные страсти.
Он сам по себе не способен подкрепить свое телесное естество внешними силами. Но если этот человек имеет в жизни навык искать волю Божию, искать помощи Божией, молиться, то этот навык душа не теряет и после кончины. И она в предстоянии молитвы перед Богом может получать божественную благодать, которая заменит человеку оскудевающие телесные силы. Поэтому наша задача во время погребальных молитв и песнопений сориентировать эту душу правильно, чтобы ее остатки сил, которые в теле все еще есть, оскудевающих сил телесных, чтобы они использовались душою для того, чтобы призывать себе помощь Божию. И мы пользуемся тем, опять же, заветом Господа Иисуса Христа, который нам сказал, что если двое или трое соберутся во имя Мое, то и Я буду посреди них. Если двое или трое согласятся просить у Отца Небесного о чем-либо сейчас в этот момент для них важном, подаст им Отец Небесный то, чего они просят. Это говорится о Божьей благодати. Просите и дастся вам, стучите и откроют вам, ищите и обрящите. Только просящий получает, только стучащему открывают, только ищущий может найти. Поэтому правильно развернуть душу усопшего от созерцания тех картин морока бесовского, в которые мы уже погружались и знаем, имеем опыт этого помрачения душевного во время нашего житейского сна, когда мы уже имели опыт и молитвы отгонять всякие наваждения, страхи, блудные картинки и всякие прочие вещи. Этот опыт человеку после смерти помогает справиться с той реальностью, из которой он не может вырваться, с той ложной реальностью, которая на него наводится духами злобы поднебесной. Собственно, то, что называется мытарствами, когда человеку показывают именно те картины, которые больше всего выводят его из себя, больше всего истощают его душу ненужными эмоциями. Поэтому наша задача прервать вот этот дурной сон усопшего и направить его сердце к молитве перед лицом Божиим. И пока еще сколько-то сил в теле есть, а это понимаем, что до конца 40-го дня все еще как какие-то силы тело может отдавать, как последний уголек, который под слоем золы в печке лежит, его можно, добавляя небольшие щепочки, раздуть в нечто более серьезное. Вот так и для усопшего наши молитвы в течение 40 дней за него, за новоприставленного, они служат вот этим ориентиром, чтобы он те маленькие остатки сил, которые есть в его одушевленной телесной природе, душа бы могла использовать для того, чтобы призывать на себя благодать Божию. Потому что просящему дается.
Батюшка, а разве без телесной природы душа не может призывать? Получается, что на...
А где она силы возьмет на это?
А потом, где она силы, когда оторвется? Или она никогда-никогда не отрывается?
Душа от тела отрывается. Когда в теле уже не остается ничего живого, то, конечно, душе в теле уже цепляться не за что. И тогда единственное, что может сообщить душе способность как-то действовать в мире, в Божьем, это божественная благодать. Но ее же нужно вымолить. Она же дается только просящему.
Поэтому мы заказываем сорокаусты, да,
стоим на службу. Поэтому мы заказываем сорокаусты, чтобы усопший, как владелец, как личность, как ипостась, как подлежащая, чтобы он присутствовал в службе, принадлежащей ему лично частицей просфоры, которая, являясь его собственностью, она относится непосредственно к его личности. И когда мы говорим «Отмой, Господи, грехи всех поминавшихся здесь честною Твоей кровью, молитвами Твоих святых», и опускаем эти частички в кровь Христову, то мы, конечно, буквально личность человеческую, которая обладает вот этой частичкой, которая является владельцем, мы предаем в руки Господа нашего Иисуса Христа, который омывает грехи человека своей кровью. Это вопрос собственности, вопрос присутствия самой личности в каждой частице собственности, которая ему принадлежит, которая ему дается, которая ему дарится. Поэтому, когда мы частички вынимаем из просворок, мы им присваиваем имя человека, которого мы при этом поминаем. Вот эту вот частичку вынимаем, скажем, за Василия. Вот это лежит Василий в этой частичке. Это кусочек, принадлежащий Василию. Ну, чтобы людям это иллюстрировать... Я им просто говорю, вот вы сейчас видите перед собой мое одушевленное тело, которое издает звуки и вам передает какие-то свои мысли. Но это не я. Я лишь тот, кто этим телом владеет. И меня вот как такового, как владельца своего одушевленного тела, вы видеть не можете. Я как личность недоступен для исследований вообще, непостижим. Поэтому мы имеем, скажем, мощи святых, которые им принадлежат, но они не действуют, они ими уже не владеют, но они как личности им принадлежат. Поэтому, если эта личность находится в Божьей благодати, через всю собственность этой личности эта благодать истекает от Бога. И мы с вами имеем в распоряжении такие святыни, как Четкий Серафим Саровский, как Поясок Пресвятой Богородицы, от которых действительно милость Божия истекает на людей, поскольку люди прибегают к владельцу этой собственности за помощью. Так что у нас это обилие православных святынь связано именно с тем, что сама личность бестелесная, непостижимая, она сохраняет отношение собственности с тем, что в жизни этой личности принадлежало. Как иногда говорят, даже песочек, прах, который поднимается над могилой Иоанна Богослова, над его собственной могилой, он дает людям благодать исцеляться от многих заболеваний. Поэтому мы припадаем к иконе, как образу святого. Зовем его имя, потому что знаем, что этот образ ему принадлежит. И что, касаясь этой иконы, мы касаемся самого этого святого, потому что это его икона. На эту икону нисходит благодать, которую этот сам святой имеет в себе, вымолил в своей душе присутствие Святого Духа. Это присутствие распространяется на все, что ему принадлежит. Храм ему посвященный имеет эту благодать. Любой предмет собственности, которым этот святой владел в жизни, является вот той вещью, за которую этого святого можно потрогать. Например, когда вот Господь наш Иисус Христос ходил между людьми, женщина кровоточивая, которая понимает, что ей коснуться мужчины, вот так просто коснуться его тела нельзя, поскольку он станет осквернен по законам иудейским, не сможет участвовать в совместных трапезах, благословлять не может, в доме ночевать. Она говорит: я только края ризы его коснусь, обязательно поправлюсь. И поэтому она в толпе, где его теснят другие люди, она дотягивается до краешка одежды Господа Иисуса Христа, касается его, и она Христа уже потрогала за край его одежды, и через это сила Христова на нее нисходит, и она исцеляется от кровоточения своего.
А тень апостола Павла,
это которая... его собственная тень, да, она принадлежит апостолу Павлу, она отбрасывается апостолом Павлом и Петром, тело апостола Петра тоже исцеляло людей, над которыми он проходил. То есть люди по вере своей, они понимали, что их касается сейчас. Их касается тень сосуда благодати Святого Духа. То есть они притронулись к этому сосуду благодати Святого Духа, хотя бы к его тени.
А спас нерукотворный, да, вот когда для Авгаря
то же самое.
Был написан
это
просто
собственный
портрет.
Получается портрет Господа Иисуса Христа и собственный его убрус, к которому он свое лицо приложил. И там собственный пот с лица Господа Иисуса Христа на этом убрусе есть. Ему этот убрус подарили, он его принял, он его благословил. То есть что такое? Не отверг, не выбросил, а принял, сделал своей собственностью. И через это становится, поскольку Христос обладатель двух природ, как личность, как Сын Божий, ему принадлежит на правах совместной собственности с Отцом и Духом Святым божественная природа, одна на троих. И ему принадлежит его индивидуальная человеческая природа, которая является одушевленным телом, которое он воспринимает от Пресвятой Богородицы. И в этом восприятии он воспринимает на себя и грех мира. То есть берет на себя крест, который является последствием всех действий, которые совершили все предки этого одушевленного тела. То есть на нем лежит естественное повреждение, которое нанес этому человеческому естеству Адам и все его потомки, вплоть до самой Пресвятой Богородицы, которая ему дала вот эту вот человеческую одушевленную плоть.
Ну, конечно, мы можем вспомнить здесь и плащаницу.
И плащаницу, и все что угодно. Мы знаем вот все обилие предметов, которыми мы пользуемся для того, чтобы можно было прикоснуться к носителям благодати Святого Духа.
Отец Михаил, вот вы упомянули третий день, девятый, сороковой. Святые отцы учат, что три дня душа все-таки ходит по земле.
Знаете, вот
и так далее. Вот как это трактовать и совместить с тем, что вы сказали о том, что душа все-таки привязана?
Я вам рассказываю то, что я прочел в церковной книге. Вот эти все периоды существования телесного после окончания сердцебиения и дыхания, вот эти периоды постепенного распада телесной природы, они у нас все-таки в святоотеческой традиции изложены в триоде постной. Это вот учение о родительской субботе, в частности о мясопустной. Если хотите вот все, что я вам рассказал, сейчас прочесть на строке, открываем триодь постную, смотрим синоксарий на родительскую субботу. Но в целом мы понимаем для себя, что у человека вот эти два источника его сил, они сочетаются. Человек имеет, с одной стороны, наш телесный источник сил, который дает нам самодвижение даже в случае, когда мы лишены Божьей благодати, от нее отвернулись. И с другой стороны, мы имеем общение с Богом, через которое нам сообщается божественная благодать, которая нас, немощных в телесной нашей форме существования, врачует, а скудевающих силами восполняет. Так что мы и в жизни имеем опыт божественной благодати, который нашему телу дает исцеление, дает нашей душе крепость духа, дает нам состояние, когда мы способны перешагнуть через себя, выйти над собою и господствовать над своим телесным естеством, которое пытается господствовать над нашей личностью. Вот наше растлевшее грехом человеческое естество нуждается в том, чтобы мы его передали в руки Божьи. И вот чтобы людям объяснить сам путь спасения нашего. Приходится рассказывать о том, как Господь Бог задумал образ нашего спасения. Как Он, жалея человеческое естество, мученное в плену у сатаны, как Он, для того, чтобы вырвать его из этого плена греховного, плена сатанинского, посылает одного из трех обладателей общей божественной природы, Сына Божия, посылает, чтобы Он, преклонив небеса, сошел на землю, и от земли, а землей называется человеческая природа, о которых Господь Бог сказал в день суда над Адамом в раю: «Земля еси, и в землю отыдеши», Христос рождается в человеческой природе, Бог вочеловечивается, Господь Бог начинает ходить по миру человеческими пяточками, начинает смотреть на мир человеческими глазками, начинает ощупывать мир человеческими руками, чувствовать запахи, вкус этого окружающего мира, ощущает себя в человеческом естестве, причем не в идеальном человеческом естестве, а именно в том, которое есть на земле. Какое на земле человеческое естество после Адама? Все. Какое?
Падшее.
Да, растлевшее грехом.
Даже ведь, когда читаешь его родословную, допустим, евангелиста Матфея, там перечисляются в том числе и падшие женщины.
Да,
в этой родословной.
Да, да. И мы знаем из Священного Писания, что одной из праматерей Господа нашего Иисуса Христа является та самая ужасная Иезавель, которая гнала пророка Божьего Илию, и о которой Илья предсказал, что она будет выброшена на улицу, и ее кровь будут лизать псы, и из ее потомства никто не умрет своей смертью. Все будут умирать насильственной смертью. И вот это проклятие легло даже на Господа нашего Иисуса Христа, который тоже вынужден принять кончину насильственной смерти. Получается, что Христос спасает именно то естество, которое есть у нас. Вот такое поврежденное, растленное. А путь его спасения какой? Овладеть этим естеством, принять его, воспринять его в полноте и им овладеть по-человечески. Совершить победу над теми страстями, которые это человеческое естество после грехопадения Адамова регулярно в себе воспроизводит: похоть плоти, похоть очес, гордость житейскую. И Христос целенаправленно, один за другим, совершает шаги по преодолению вот этих страстей человеческих. Отсюда его обязательный пост, который он, уходя в пустыню, на себя берет 40 дней, чтобы победить свое чревоугодие, свою гордыню, свое тщеславие. Вы же знаете сатанинские искушения, которые претерпел Господь наш Иисус Христос в пустыне. Чем он побеждал вот эти искушения? Постом и молитвой. Что такое пост? Пост – это внимательное наблюдение за своим самым главным объектом, за сосудом своей души. И как только этот сосуд начинает подвергаться воздействию внешней духовной падшей силы, мой единственный способ отражения этой силы имеем – это призывание к себе милости Божьей. Поэтому мы сплошь и рядом читаем, как Христос уходил на гору один помолиться. Зачем Христу молиться, если Он и так обладатель полноты божественной природы? Зачем? Затем, что Его человеческое естество иного способа отражать атаки духов злобы поднебесной, кроме как замечать их в своей душе и призывать помощь Отца Небесного, не имеет. Поэтому Христос говорит: «Я вам путь, я вам истина, я вам живот. Делайте, как я». Потому что ничего, чему Он нас учит, не минуло Его. Он сам первый прошел этот путь, который называется путь покаяния. И овладев в полноте своей человеческой природой, Он ее так смирил, что смог принять даже смерть крестную, которую Он больше всего на свете не хотел и больше всего на свете ее боялся. До какой степени Христос боялся вот этой крестной смерти? До инфаркта кожи, до вытекания из потовых желез вместе с потом крови. То есть, когда сосудики лопаются под кожей, от страха повышается давление, и рвутся вот эти вот капиллярчики, которые связаны с потовыми железами. И из тела реально бежит вместе с потом кровь. Вот какую степень страха и ужаса пережил Христос, когда он явно осознал то, что ему предстоит потерпеть. Это вот эти гефсиманские мучения Господа Иисуса Христа, когда ему достаточно было просто сделать шаг в темноту. Ведь Гефсиманский сад весь находится на горном склоне, изрытом гробами. То есть там пещеры, в которых лежат всевозможные древние пророки и всякие праотцы, их очень много. И найти человека, который сделал шаг в темноту, просто невозможно. Но Христос должен пойти на то, чтобы преодолеть свой страх смерти. Он должен пойти на то, чтобы принять смерть, и само это принятие смерти будет преодолением закона страха смерти, которым мы, как говорит апостол Павел, все у сатаны в плену держимы были.
Но ведь мы все тоже боимся смерти.
Боимся. А Христос не боялся? Боялся. До кровавого поту боялся и не хотел. По-человечески, его человеческое естество противилось этому и даже высказывало вслух вот это нежелание умирать. «Отче», — говорил он, — «можно эта чаша минит меня? Можно я не буду ее пить?»
Даже Матерь Божья просила своего сына, чтобы он сам забрал ее душу.
Да, да.
То есть вот эта реальность этих темных сил, которые нас обступают во время смерти, да, она действительно страшна.
Она нами познается еще в этой жизни, во время кошмарных снов, которые нас посещают, и во время тех навязчивых мыслей, которые нашу душу обдержат, когда кто-то нам что-то не так сказал, кто-то не так с нами обошелся. Поэтому Христос заранее ограждает нас заповедями блаженства. Он говорит: блаженнее изгнание правды ради, яко тех есть Царство Небесное. Когда вы поступаете по всей правде Божией, а вас при этом гонят, не надо возмущаться. Вы поймите, что так должно быть. Что вас люди, одержимые грехом, будут от себя прогонять, потому что вы идете против естества человеческого. Вы идете в сторону божества, которое наша человеческая природа познать не способна. Она способна его только принять, а понять никаким образом не может. Поэтому всегда люди, которые служат своим страстям и похотям, они будут от себя гнать тех, кто этим страстям противится. Об этом Христос прямо говорит. «Всякий, хотящий в этом мире жить благочестиво, будет гоним». Только хотящий, еще не живущий, но только хотящий жить благочестиво, только делающий к этому первые шаги. И поэтому окончательная заповедь блаженства, последняя, она говорит о том: блаженны есть те, егда повносят вас и изженут, и рекут всяк зол глагол на вы, лжущие меня ради. Когда против вас лгут, составляют лживую компанию, травли вас, вас поносят, всевозможными скверными словами обзывают и от себя изгоняют, и всякие выдумки против вас наводят на вас, вашу душу, ваше имя очерняют, клевещут, потому что вы сделали шаг вслед за Христом. Поэтому ни в коем случае, когда вас гонят, когда вас подвергают кампании лживой пропаганды, ни в коем случае не останавливайтесь на выбранном пути. Радуйтесь, говорит, старайтесь, и пошевеливайтесь, и веселитесь, яко взда ваша много, значит, уже недолго идти осталось, скоро вам на небесах будет воздаяние от Господа. То есть, если вас уже так конкретно гонят по жизни, и уже против вас лживую кампанию развели, значит, недолго терпеть.
Отец Михаил, а вот чем мы, оставшиеся еще на земле, можем помочь усопшему? Понятно, что начинаются сборы, во что одеть, что положить в гроб, какую икону там и так далее. Но вот какой молитвы?
Во-первых, в гроб иконы не кладутся. Никогда. Единственная икона, которая кладется в гроб человеку, для того, чтобы его тело потом отличили от нехристианского погребения, это крестик в руку. В руку, как правило, крестик.
А нательный?
Нательный крестик может оставаться на теле. Но, как правило, усопшему в руку кладется более крупный образ креста, который в правой руке он держит, усопший, для того, чтобы нам напомнить о том, что если мы хотим быть со Христом, то мы должны, во-первых, отвергнуться от себя, от своих воплей души, которые кричат о том, что необходимо утолять похоть плоти, необходимо похоть очес утешить, необходимо гордость житейскую утолить. Вот это нужно все пренебречь, отвергнуться себя, взять крест свой и следовать за Христом. А что такое наш крест? Вот об этом история очень простая. Это разбойник благоразумный, который по единым часе рая сподобился. Этот разбойник распинаем был вместе со Христом, но он-то понял, что Христос невинно страдает, не имея причин по закону принимать на себя казнь, он принимает эту казнь для спасения человеческого рода. А сам он, то, что он сейчас терпит, он своей жизнью заслужил. Поэтому он своему поносящему Христа товарищу, висящему с другой стороны от Господа нашего Иисуса Христа, он ему говорит: мы-то по грехам нашим достойное возмездие принимаем. А тот, который между нами висит, он ни единого зла сотворил. И поэтому, обращаясь ко Христу, он ему говорит: помяни меня, Господи, когда приедешь во Царствие Твоем. Потому что он знает, что это Господь. Он знает, что это Сын Божий, потому что Христос об этом всем уже и возвестил, и это доказал воскрешением Лазаря Четверодневного, созданием новых глаз человеку, рожденному слепорожденным, человеку просто слепорожденному, воскрешением сына Наинской вдовицы, утихомириванием бури ветров на озере Кенесарецком, делением хлебов, при котором хлеб умножался. Это же как творение мира. Христос ломает 5 маленьких лепешечек, типа узбекских вот этих вот лепешечек, которые помещаются в кошелку, там от силы занимая 1/3 небольшой авоськи. А после этого деления наевшиеся люди сдают остатки и получают сколько? 12 кошниц, 12 полных кошелок обломков. Такой тут заход сохранения вещества и энергии. То есть вот это все было известно, и разбойникам было известно о Христе. Но только ленивый не знал в Иудее, что такое Христос. Но его искушали, его поносили, ему завидовали архиереи. Распятому Христу, проезжая мимо на осликах, кричали: «Уа! Уа!» – дескать. «Других спасал, сам себя не может спасти. Ну-ка, сойди с креста, и мы поверим, что ты Христос». То есть издевались уже над человеком, который в безвыходном положении висит. Ему самый лучший выход из положения – это смерть. Так что, видите, разбойник понял, кто перед ним. И только одного попросил, что я-то по грехам моим достойное приемлю. То есть я по закону Божьему, по справедливости, которая в этом мире существует, я должен потерпеть вот то, что я сейчас терплю. И принимая то, что он принял, свой крест разбойничий, он принял самого Господа, по закону которого он должен был пострадать и умереть, как разбойник. Поэтому, принимая последствия своих собственных поступков, он принимает закономерность этого мира, и в частности, и законодателя, который эти законы в этом мире установил. Как аукнется, так и откликнется. И за все в этой жизни надо платить. Поэтому человек, который принял последствия своих собственных поступков и расплатился до конца терпением всяких неудобств, скорбей, несправедливостей, которые он в жизни в этой терпит, как казалось бы, несправедливостей, он несет свой крест до конца. И претерпевший до конца, тот будет спасен. Об этом нам сказано. И поэтому в знак того, что человек принял те обстоятельства, которые его привели в этот мир. Он же рождается в определенной семье, в определенных исторических условиях, при определенных политических условиях, которые вот в этом народе преобладают сейчас. Он именно в этих условиях, рожденный и воспитанный, он воспринимает на себя закон Божий и начинает следовать за Христом. Какое естество ему досталось, растленное грехом от родителей? Яблоко от яблони недалеко падает. Такое и досталось. Чем оно там заражено и болеет? Это не важно. Главное, в этих условиях именно, принять то, что есть, как последствия действий своих предков и своих собственных действий. И именно в этих условиях идти по заповедям Божьим. Если ты с этого пути исполнения закона Божьего не сойдешь, то, перетерпев до конца, спасешься. Этому учит нас Господь наш Иисус Христос, потому что Он сам этот путь прошел от начала до конца. Он принял все, что Ему подарила человеческая природа, весь грех мира. И об этом мы поем Ему. «В земле грех мира помилуй нас, в земле грехи мира прими молитвы наши». А с другой стороны мы говорим: «Сидяй одесную Отца, помилуй нас». Это уже победивший Христос. Это Христос, который разорвал путы греховные, которые связывают человеческое естество, победил уже последний барьер, проломил страх смерти и полностью свою человеческую природу перед волей Божией, перед волей Отца Небесного склонил. Об этом и пишет апостол, что он послушлив был даже до смерти, смерти же крестной.
Прозвучала первая часть беседы священника Михаила Преображенского, настоятеля князь Владимирской церкви на Овтинском кладбище Выборгской епархии, о памяти смертной. Продолжение следует. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Прозвучала передача из цикла «Память смертная».
Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Пимене, Господине нашем, высокопреосвященнейшем, митрополите Филарете, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем, митрополите Сергии, Чесынем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте людях, Господу помолимся. Стране нашей властих и воинстве ее, Господу помолимся. Всяком граде и стране, и верою живущих в них, Господу помолимся. Растворение воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. Путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пречистую, преблагословенную, славную, Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу.